Журналист «Медиазоны» Дмитрий Швед с нами на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
На «Медиазоне» вышла статья, большой текст. Он называется «Стена. Как правозащитники помогают, а государство мешает украинцам искать своих родных в российском плену». Как я понимаю, вы в этом тексте обобщили опыт взаимодействия правозащитников и тюремной российской системы и рассказали о том, какие там есть особенности. Вот если в двух словах, что удалось узнать в результате этой работы?
В двух словах удалось узнать основные механизмы, которыми правозащитники пользуются, чтобы понять, где находится украинский военный, который сначала попал в плен, а потом стал заключенным, да, с официальным обвинением. Вот. Стало понятно, на каких этапах и как государство этому препятствует. Вот. Вот такие вещи, собственно говоря, и что сопровождает человека от, там, от пленения до отбывания наказания, что мешает ему связываться с внешним миром и что мешает его родственникам связываться с ним.
Что из себя сегодня представляет эта система, как она отличается по отношению к пленным из Украины и по отношению к заключенным из России? То есть это две параллельные некие модели или там есть что-то общее?
Там очень много всего общего, и на самом деле система КСИН одна, и, в общем, понятно, что, конечно, какие-то учреждения более заточены под то, чтобы принимать заключенных вот из числа пленных украинцев, но, в принципе, это все еще та же ФСИН. Вот, особенно если учитывать, что многие из них отбывают там первые годы наказания в таких учреждениях, как тюрьмы, которых там, по-моему, 8 штук, их меньше 10 на всю Россию, вот, где, конечно, они содержатся вместе с другими имеющими подобные приговоры. Вот. Но вместе с тем, конечно, в некоторых случаях их стараются как-то держать, как говорится, отдельно от общей массы. Или сложно, конечно, обобщить весь этот опыт, но кому-то кажется, что их стараются иногда отправлять в те учреждения, где, допустим, не работает система электронной отправки вот писем, да, через ФСИН-письмо или зона телеком. Что-то такое. Вот, поэтому есть и общее, и различное.
Wall Street Journal несколько лет назад опубликовали большой материал, и они выяснили, что был указ Владимира Путина, как вести себя с пленными, с гражданами Украины. Ну, там совершенно чудовищные вещи всплывали и всплывают о содержании военнопленных. Что известно об этом? Действительно существует особое отношение к пленным из Украины сейчас в системе ФСИН?
Но это зависит уже от учреждений, на самом деле. Вот, нет сомнений в том, что где-то с ними обходятся на два порядка более жестоко, чем с остальными. Вот, но я не уверен, что каждый готов заявить о том, что именно в системе ФСИН к нему там применялись пытки какие-то, что-то такое. Вот. Поэтому просто про пленных, если говорить, то это несколько, да, ну, как бы это тоже формально ФСИН, потому что вот как раз, кстати, полгода назад, по-моему, Владимир Осечкин публиковал какие-то документы, которые свидетельствовали, что заключенные, собственно говоря, с первых там каких-то моментов находятся под юрисдикцией ФСИН, если можно так выразиться, да, она занималась их содержанием, и все в таком духе, а не Министерство обороны, как это могло бы быть при каком-то более обычном конфликте, распространенном военном. Вот. Но что именно в рамках как бы преследования их там как-то пытают, выбивают доказательства, ну, тут я не знаю, если честно. Но, конечно, количество свидетельств о пытках, оно чудовищное, оно огромное, количество этих свидетельств. Вот.
Если на примере одного человека, военнопленного из Украины, просмотреть, как работает вся эта система с этапами, помещениями в разные учреждения, то есть там как это обычно происходит? Ну, вот если взять такой некий общий случай, то есть как это выглядит на примере одного человека?
Что именно выглядит?
Ну вот с момента, когда он попадает в плен, до момента, когда ему выносят приговор или помещают в некую точку, где он проводит достаточно много времени.
Ну вот тут, на самом деле, с момента, когда он становится... Вот есть разница, да, между тем, как он стал пленным, и потом он в какой-то момент, скорее всего, стал обвиняемым или нет. Вот, и с тех пор, как он становится обвиняемым, у него... В общем-то, все происходит, грубо говоря, примерно как у любого другого человека с уголовным преследованием в России. Формально, да, конечно, к нему другое отношение, конечно, во всех учреждениях знают, кто это, конечно, ему может быть труднее писать письма, связываться и все в таком духе, ему труднее получить доступ к адвокату, но, в принципе, юридически он такой же обвиняемый, как и любой там житель Пензенской области, который попытался ограбить старушку и попал за это в СИЗО. Но до этого есть момент, когда человек уже пленный, фактически, но Россия войн не ведет, вообще говоря, поэтому статуса военнопленного у него нет. И он находится в состоянии инкоммуникада. И вот это самый такой... труднообъяснимый, наверное, трудноописуемый период, потому что у него, с одной стороны, у него вроде бы нету каких-то обвинений страшных там, да, в том, что он расстреливал мирных жителей или что он участник террористической организации и что-то такое. С другой стороны, ему и не полагаются адвокаты. Ему не полагается вообще ничего, что есть, что как бы гарантировано хотя бы на бумаге законами Российской Федерации. Вот, и настолько это как бы странная ситуация, ничем не регламентированная, что вот одна из моих собеседниц даже говорила, что вот приходилось родственникам этих украинцев пленных говорить парадоксальную вещь. Хорошо, что на него завели уголовное дело, потому что с тех пор, как он стал фигурантом уголовного дела, у него может быть адвокат, у него может быть суд, мы можем его отслеживать, там все очень сильно по-разному. Это огромная практика, все меняется от региона к региону, от ведомства к ведомству, но тем не менее как бы есть какой-то понятный трек. Вот, и когда он становится обвиняемым, там намного больше появляется механизмов для того, чтобы его хотя бы найти. И, может быть, даже нерегулярно вести какую-то переписку, может быть, обеспечить ему какую-то юридическую поддержку, там, адвоката, может быть, обеспечить ему какое-то продовольственное пособие, там, отправлять через систему в СИН, не знаю, деньги или посылки, ну, это уж как повезет. Это все очень сильно по-разному. Но вот в целом так.
А как находят людей, на которых еще не заведено уголовное дело? То есть какие есть и остаются механизмы у правозащитников, у людей, которые занимаются поиском пленных?
Это скорее всего произойдет, когда кто-то, кто знает, где он, такой же пленный, в общем-то, добьется, получит некий доступ ко внешнему миру. Например, он сможет написать письмо, или, допустим, его обменяют, потому что пленных до сих пор меняют. И уже сложилась практика, что люди пытаются как можно лучше запомнить, записать, кто где находится, и они рассказывают тому, кому могут, о том, кого они видели, в каких эти люди были учреждениях и так далее. Вот это такой способ, который особенно в случае инкоммуникада остается, пожалуй, ну, наиболее таким распространенным.
Но если удается через другого человека узнать, где находится военнопленный, то далее уже колония, в которой находится, не препятствует получению информации, или есть случаи, когда они не подтверждают или даже отрицают то, что такой пленный человек с такой фамилией находится у них в заключении?
Могут, я точно сейчас не помню, могут отрицать, совершенно точно могут не пускать адвоката, когда все указывает на то, что человек находится в этой колонии, к нему могут даже не пускать адвоката. Если мы говорим о человеке с уголовным преследованием уже, да, могут не пускать адвоката, например, адвокату могут сказать, что человек отказался от услуг. Или что-то еще. Могут там проморозить адвоката несколько часов и потом под какими-то очевидно надуманными предлогами не пустить. И тут на самом деле просто, как вы понимаете, таких случаев, их разных очень много, и за уже очень-очень долгую всю эту войну набралось громадное количество самых разных видов отказа. И тут на самом деле спрашивать как бы, а бывает ли так, или вот так, практически на все ответ «да, бывает». Практически любую подлость российские власти за эти годы использовали уже, они ее проявили. Вот, поэтому тут, конечно, лучше фокусироваться на том, как вообще люди успеха добиваются, вот, и все в таком духе. А гадости могут быть на каждом этапе самые разные, вот, могут там просто на запросы адвокатские не отвечать, указывая, что Россия и Украина расторгли дипломатические отношения. Или могут вообще, вот одно из самых циничных, что мне виделось в таком бюрократическом смысле, адвокат пишет запрос и спрашивает, есть у вас такой заключенный или нет. А там тюрьма или ну, какое-то другое ведомство отвечает, а мы не будем вам про него ничего рассказывать, потому что он не давал согласия на разглашение его персональных данных. Да? То есть человека забрали в плен, дали ему там какие-то 20 лет за то, что он просто служил в армии своей страны, а теперь изображают вот какую-то заботу о его персональных данных. Ну, то есть вот такого цинизма фантастического, его очень много. А есть вообще, вот я как-то во время подготовки, но это в текст не вошло, там из них TikTok-хаус сделали, из украинских пленных, то есть их показывали, как они сидят там где-то и ругают, значит, ТЦК, ВСУ, командование и все в таком духе. И понятно совершенно, как бы, чья это была идея. Вот. Russia Today, например, наоборот, публиковал, значит, данные украинских пленных, которых Украина не хочет обменивать, вот типа им на них наплевать. Ну, то есть там цинизма какого-то, даже не то, что бюрократического, а в принципе в гуманистическом смысле его выше крыши. И практически на любой вопрос, а бывала ли вот такая гадость или такая, скорее всего, бывало.
А вот если говорить о случаях успешных, то есть каждый случай индивидуален, а тут нет, как я понимаю, никакой системы. То есть при подходе, при поиске, при работе правозащитников, адвокатов, вот как это происходит? Вот какие бы вы могли выделить?
Система, в общем-то, можно сказать, что есть. Как раз в моей статье я ее попытался описать. Просто она становится все более трудно описуемый, да. Например, одним из самых частых способов вот выяснить, где находится человек, остается, когда адвокат, любой человек с ордером, с адвокатским, он может написать запрос в какое-то региональное управление в СИН. Вот. И там, как правило, ему могут ответить, вот содержится такой заключенный там или нет. Другое дело, что этих регионов полно, да, региональных управлений в СИН. А как эти украинцы там содержатся, вообще совершенно непонятно, потому что вот был случай, что, например, людям выносил приговор, по-моему, Центральный окружной военный суд, а мы случайно в медиазоне выяснили, что они находились в Саранске, по-моему, или какой-то такой регион, про который вообще непонятно, что там украинцы делают, то есть кажется, ну, будет какая-то Ростовская область, может быть, Курская, Вот, кстати говоря, все мои, ну, большинство моих собеседников отмечали, что особо жестокое отношение, и очень тяжело найти тех украинцев, которых пленили в Курской области, вот Суджанский район. Вот, есть, да, адвокатские запросы. Они не точно, не всегда-всегда, но работают. Собственно говоря, сами украинцы, ну, то есть родственники, которые остались там в Украине или где-то еще, они могут писать запросы в конкретные учреждения, но конкретных учреждений еще больше. И им еще труднее туда писать, потому что там из Украины, например, нельзя зарегистрировать почту в домене ру, а чтобы написать в российскую какую-то конкретную колонию, надо писать именно с этой, с почты, с доменом ру. Вот. Все-таки узловыми точками остаются суды. Суды тоже по-разному работают, но иногда можно найти там какого-то человека, то есть если смотреть карточки, если уметь пользоваться этими довольно устаревшими уже и корявыми системами, но тем не менее они рабочие. Но могут отправить в какой-то другой суд или могут скрыть вдруг имя в карточке уголовного дела. Вот не очень понятно, зачем так делать. Например, было громкое дело 24 азовцев, и процесс был гласный, главное. То есть туда ходили много разных журналистов. Это вот, если кто забыл, когда судили как бы за страшные преступления служащих Азова, а это были там часто, ну, охранники или женщины, которые работали в столовой, вот такие террористы.
Это громкая история, да.
Да-да-да, дело 24-х. И их имена из карточки уголовного дела почему-то задним числом убрали. Из, по-моему, это Южный окружной был военный. А, это был, по-моему, второй Западный окружной военный суд. Но Южный окружной военный суд тоже так делал. Вот, собственно, при этом апелляционный суд один во Власихе, подмосковный, это тоже остается узловой точкой. Есть схема с тем, чтобы адвокат задним числом, например, вступил в дело, и там изучил материалы, и есть вариант, что в материалах будет бумажка от ФСИН о том, куда человека отправили отбывать наказание. Вот, есть розыск, можно подаваться через розыск в МВД, через МВД в розыск, и при определенном, во-первых, соблюдении определенных условий плюс удача, есть вероятность, что МВД даже даст какую-то не отписку, а ну, какую-то зацепку, с помощью которой можно будет найти человека. Есть вот письма через ФСИН, письмо через Зоны Телеком, и бомбардируя их или письмами, или там отправляя деньги на счетчик, можно попытаться, да, вот тоже найти человека. В конце концов остается вот тот вариант про инкоммуникады, который я упоминал ранее, а именно, что кто-то где-то кого-то видел и расскажет в своем письме. В этом смысле вот там такая объяснимая легко солидарность. Они помогают друг другу и понимают, что могут на долгие годы остаться без какой-либо связи и пытаются хотя бы это наладить. Вот, такая система, в общем, существует. Она, опять же, вот я долго, на самом деле, мучился с этой статьей. Мне все казалось, что я не могу ее в какую-то стройную систему вывести, а ее, по сути, может быть, и нету на самом деле. Это пришлось компилировать из опыта многих разных людей.
Есть ли понимание, сколько военнослужащих и вообще гражданских лиц из Украины, которые сейчас находятся в системе российского ФСИН, то есть в плену?
Ну, у меня нет, если честно. Ну, это тысячи, я думаю.
Есть ли данные о вербовке украинских военнопленных на СВО? Об этом Ольга Романова нам в эфире говорила.
Я не слышал такого вот во время подготовки. Нет, не слышал.
Перспективы обмена. Там как это работает, система, вам понятно? То есть каким образом Россия идет на обмены, кого меняет и так далее?
Нет, непонятно, если честно. Вот у меня была собеседница давным-давно, которая вроде как-то была близка с украинской точки зрения к этому. Но так близка, то есть не то, чтобы она этим занималась. Она всегда говорила, что там невозможно ничего понять, во всяком случае, с ее какими-то возможностями, что это очень закрытая штука, поэтому даже не буду делать вид, что у меня есть какое-то понимание по этому вопросу, если честно.
А роль ФСБ в системе ФСИН, каково она? То есть есть же уже отдельные тюрьмы, которые под контролем ФСБ и вообще, что касается украинских военнопленных, то есть здесь сразу всплывает уж ФСБ. То есть ФСИН в данном случае автономная организация от ФСБ или это все-таки просто департамент ФСБ на определенном этапе?
Ну, я думаю, что, насколько я помню, непосредственно ФСБ подчиняются СИЗО, как бы следственные изоляторы, да, где люди еще только ожидают окончания расследования и судебного процесса. Вот. И там, конечно, никакой ФСИН, в принципе, наверное, нет. А дальше, ну, как бы я думаю, что большую часть времени просто ФСИН исполняет свою работу, как умеет, там, мучает или не мучает людей. Но, конечно, ФСБ может заходить в любую колонию наверняка. И как я думаю, и в любую... Ну, то есть мне кажется, что и в любом другом в любое другое ведомство ФСБ может вышибать дверь с ноги. Вот так вот. И едва ли ФСИН, ну, как бы, что она с ними будет, бодаться за право там мучить заключенных, вряд ли. Я думаю, что ФСБ может делать все. А какова их роль? Ну, мне кажется, что после определенного момента, в общем, они, может, и сохраняют какой-то там надзор или что-то такое, но, в принципе, скорее всего, вряд ли предполагается, что за всем огромным количеством этих людей будут там представлены оперативники. Не знаю. Скорее речь идет о каких-то более ранних этапах. А когда уже колония, наказание, ну, что им там делать?
Ну что, спасибо вам большое за это интервью. Всем рекомендую прочитать статью на Медиазоне. Найдите, почитайте. Большой текст, большая работа. Дмитрий Швец был с нами на прямой связи. Всего доброго и до следующей встречи. До свидания.
Спасибо. До свидания.